Лекция номер 9.
Мы уже с вами проходили, что существует 5 материальных элементов, из которых состоит наше тело. Эти элементы ничего общего с таблицей Менделеева не имеют. Это более тонкие структуры, которые являются основой для существования грубых химических элементов, которые мы знаем по химии, которые мы изучали на химии, на физике. Существует 5 тонких элементов. Это эфир, то есть, другими словами, это тот тонкий элемент, который передает силу звука. Силу звука, который передает. То есть он передает звуковую информацию. Он является основой звука. То есть даже если не будет просто воздуха, атомов кислорода и водорода там и всего прочего, то звук будет передаваться, но его передача будет иметь другую природу, более тонкую. И ученые не сталкивались с этим, они не знают, как это происходит. Поэтому существует такое понятие, как звук с неба. Допустим, вы можете услышать такое, что человек услышал звук с небес. То есть этот звук он услышал только в своей голове. Это предназначалось только ему, и все. Такое бывает откровение иногда. Человек слушает, как слышит какой-то такой голос, который идет к нему откуда-то, и никто остальной не может услышать, потому что это предназначалось для него, и этот феномен возникает в результате того, что человек контактирует не с тем звуком, который возникает в результате вибрации атомов кислорода, а с звуком, который проходит через среду эфир, через тонкую среду. Точно так же существует тонкий воздух. Этот тонкий элемент воздуха, он движется, этот тонкий воздух движется в нашем организме постоянно, хотя мы этого не видим. И он является основой жизненного движения. Те люди, которые овладели регуляцией движения жизненного воздуха или тонкого воздуха в организме, так его по-разному называют, то эти люди, они могут вылечить человека или уничтожить просто прикосновением. Для этого не надо делать что-то слишком там много чего-то. Достаточно просто прикоснуться, как это Иисус Христос сделал, и человек мгновенно выздоравливает, потому что кожа или поверхности, то есть поверхность легких, то есть поверхности, они соприкосновение, прикосновение является силой, которая передает жизненный воздух. Когда мы дышим, кислород соприкасается с тканями бронхов, и в результате этого трения возникает вхождение тонкого жизненного воздуха, то есть праны, жизненной праны в наш организм. Это вхождение производится сразу через все чакры, которые у нас есть. У нас есть 7 основных чакр, там некоторые делят как-то их. 7 основных чакр, и через эти чакры заходит жизненный воздух во время нашего вдоха, и во время выдоха он выходит из них. Таким образом осуществляется движение жизненного воздуха. И у нас есть 5 основных воздушных потоков в теле, которые регулируются сознанием. В зависимости от настроения человека мгновенно меняется движение жизненного воздуха, и поэтому наши жизненные мотивации, они тоже меняются в зависимости от нашего сознания. Когда-то воздух движется вниз, и нами овладевают плотские желания, и когда-то жизненный воздух движется вверх, и у нас появляется желание думать, действовать, творить. И когда-то жизненный воздух остается в центре, и у нас есть желание просто есть или просто расслабиться. когда жизненный воздух распределяется по всему телу. Таким образом, существует 5 основных функций жизненного воздуха. Это, и мы будем их попозже чуть-чуть перечислять. Сейчас я просто перечислю дальше. Жизненный воздух можно, что такое жизненный воздух, можно понять, когда человек задыхается. У него, допустим, легкие, у него работают нормально, и все работает нормально. Но вдруг он сказал, что здесь душно, да, в помещении душно. Вот сейчас душно в помещении или нет? Это очень просто. Мы всегда рядом с ним находимся, с этим тонким воздухом, но понять его не можем, потому что нам никто не объяснял. В этом вся проблема. Существует также тонкий огонь. Тонкий огонь – это огонь, идущий из солнца, и огонь, идущий от окружающих людей, и огонь, идущий от земли. Потому что солнце и земля, и окружающие люди имеют тонкое тело. Солнце имеет тонкое тело, земля имеет тонкое тело, и люди имеют тонкое тело. Тонкое тело солнца обладает огромной силой, оно сияет, и оно излучает жизненную энергию для всех живых существ, которые находятся в этой вселенной. Тонкое тело земли поддерживает тоже нас с вами, и мы своим тонким телом поддерживаем друг друга. Тонкое тело солнца находится в благости. Если мы питаемся этой силой, мы всегда здоровы. Тонкое тело людей, оно находится в страсти. И тонкое тело земли находится в невежестве. Кто питается разными силами, тот пребывает в разном сознании. И мы можем получить огонь от трех направлений, в зависимости от того, с какой тонкой природой мы соприкасаемся. Солнце имеет тонкую природу. И если вы будете, допустим, там, где солнце сильнее, оно действует сильнее, то бывает даже не сама тонкая, не от тонкой природы солнца, а просто даже если вы будете в Индии в жару, допустим, и попадете в комнату, где очень холодно, кондиционеры стоят, то все равно будет жарко. Вы почувствуете что-то не то, внутри плохо. Хотя внешне холодно. Вот я когда был там в жару, я чувствовал это очень хорошо. И там чувствуется вот это вот, это не само тонкое солнце, понимаете? Тонкое солнце, человек, который чувствует счастье внутри. Счастье вообще, вот сила счастья для нас, это если мы сможем понять счастье, идущее от солнца, силу счастья, идущее от солнца, то нам никогда не будет холодно. Даже самой холодной зимой. Потому что эта сила счастья, идущая от солнца, это и есть тонкая энергия солнца. Понимаете? То есть, когда человек желает всем счастья и постоянно в таком состоянии находится, он перестает мерзнуть. Это такой один из признаков того, что он добрый. Поэтому добрый человек не мерзнет. Это значит, он всем желает счастья внутри. А тот человек, который никому не желает счастья, он подвержен тому, что он больше мерзнет. Это поэтому Порфирий Иванов, он был очень добрый, и он вообще никогда не мерз. Он мог даже в проруби сидеть. Потому что он получал, ничто ниоткуда не берется, понимаете, из пустоты ничего не берется. Он получал постоянно силу тонкого солнца, тонкую силу солнца себе внутрь. Ему было не холодно. И люди, которые с ним общались, они тоже чувствовали тепло. И таким образом им тоже было хорошо. Они чувствовали не то тепло, которое греет, а то тепло, которое дает счастье. Оно же одновременно и греет, но это согревание имеет другую природу. Нам не становится жарко, когда мы согреваемся, нам становится счастливо. И от этого точно не будет холодно. Можно проверить. Таким образом, существует тонкий огонь. Это огонь радости. Человек, который овладел им, он никогда не будет болеть. Поэтому все болезни идут от того, что мы на каком-то уровне, на уровне нашей духовной природы, на уровне нашего разума, на уровне ума или на уровне грубого тела, мы перестаем быть гармоничными по отношению к окружающим людям, к окружающему миру. Это связано с тем, что мы попадаем под влияние ложного эго, и у нас появляются эгоистические наклонности. Мы меньше направлены на то, чтобы отдавать людям добро, а больше направлены на то, чтобы хватать у них. И в этот момент все болезни проявляются. И на уровне ума, если мы этим занимаемся, то мы теряем жизненный огонь. То есть ум имеет огненную природу. И человек, который в уме очень эгоистичен и хочет все для себя, тогда у него два варианта. Или он мерзнет, потому что он суетится, и он отдает энергию, но пополнять неоткуда, потому что он сопротивляется окружающей силе, окружающей энергии. И он сопротивляется энергии Солнца. Это проявление эгоизма так происходит. Человек просто подсознательно это делает, он даже не знает. Если сейчас спросить кого-то из вас, вы сопротивляетесь, вы скажете, никому я не сопротивляюсь. Просто это происходит подсознательно в результате нашего мировоззрения. Здесь... Вообще в материальных вселенных существует такое правило. Если человек сам сознательно не культивирует в себе умонастроение желать всем счастья, делать что-то для других, то он автоматически все больше погружается в эгоизм. Это происходит независимо от нашей воли, просто автоматически. Поэтому люди удивляются, как это раньше я была такая добрая, такая хорошая, а сейчас я чувствую, что в сердце камень, и мне никого не жалко. Это происходит из-за того, что мы перестали культивировать в себе эту вещь. И результат незамедлительно появляются болезни в нашем организме, и нам становится очень тяжело жить. Также существует тонкий огонь людей, он идет от тонкого тела людей. Тонкий огонь людей, если... мы соприкасаемся с огнем противоположного пола, то он сразу же разжигает вожделение. То есть любое общение с противоположным полом вызывает увеличение вожделения. Энергия начинает двигаться вниз в этом случае. За исключением духовного общения, когда люди говорят о возвышенном, то энергия всегда поднимается вверх, независимо от общения. Но если они говорят просто о безделушках, о всяких, то это всегда энергия движется вниз. Поэтому считалось, что людям с противоположным полом не следует просто простые беседы никчемные вести в атмосфере уединения. Это приводит к тому, что появляются силы, которые двигают энергию вниз, и возникает такое ощущение такого счастья, как бы такое очень приятное. Как говорит один мудрец Чинаки Пандит, что женщина всегда является приятным собеседником для мужчины. Это значит, что от нее идет сила, которая наполняет нижние центры такой энергией, которая расслабляет его и делает таким добрым, спокойным. И эта сила потом ему приносит очень много проблем, потому что усиливается сила эгоизма. Поэтому нет смысла общаться с противоположным полом на простые какие-то ненужные вещи. Надо говорить о чем-то серьезном. И тогда энергия не будет опускаться вниз. Это очень важный момент. Многие люди меня подходят ко мне и спрашивают. Я не люблю отвечать наедине и таким образом. Но сейчас я могу об этом сказать. Существует такой вид болезни. Это болезнь осквернения. Когда человек, он не может с помощью духовного знания приобретать себе счастье или с помощью пожелания всем счастья, а он хочет просто избирательно получать наслаждение от противоположного пола в частых беседах, там, улыбочках и так далее. И возникает такой момент, и этот момент мало изучен нашей психологией и медициной, но в ведической литературе он хорошо очень изучен. Этот момент называется осквернение противоположным полом. И многие люди чувствуют слабость, подташнивание такую, усталость в течение дня. И, то есть у них постепенно накапливается усталость в организме и разочарование. Это как бы ощущение опустошения происходит. Человек не знает, почему он чувствует это состояние слабости, усталости, вялости. Это происходит из-за того, что произошел разряд. Как бы противоположные заряды имеют мужчина с женщиной. Они имеют противоположные заряды, и они, разряжаясь друг на друга, таким образом теряют силы. Это не значит, что после этой лекции вы сейчас перестанете разговаривать друг с другом, будете ходить и носы отворачивать. Просто если вы видите, что этот разговор, он именно имеет такую окраску, просто чисто понаслаждаться противоположным полом, это приводит к проблеме всегда. Но это не касается мужа с женой, потому что здесь идет особая божественная защита. Поэтому человек может не бояться этого. Здесь речь идет как раз о других разговорах. Это не значит, что я как бы противник разговоров всяких. Просто вы должны иметь в виду, что не надо этим увлекаться. Иногда человек чувствует слабость и опустошение. Многие люди, которые подходят ко мне с такой проблемой, сразу должны иметь в виду именно этот момент. Очень важно. Особенно женщины чувствуют опустошение после такого общения. А для них, потому что они более открыты и быстрее оскверняются таким образом. Значит, это происходит за счет огня, идущего от людей. Мужчины не должны друг с другом общаться в умонастроении отвращения. То есть, если есть нормальные отношения, то мужчины не будут оскверняться друг другом сильно. Но если они не любят друг друга и общаются, тогда происходит сильное осквернение. Противоположный пол, когда, допустим, они не любят друг друга, может, это будет такое осквернение, но не такое сильное, как тогда, когда они любят друг друга. Но любят как бы незаконно, то есть нет замужества там, то есть они не состоят в браке. И тогда происходит сильное осквернение. Человек как бы делится на две части. Он питается жизненным огнем одного человека и начинает питаться еще другого. Это все смешивается, и другой человек это на тонком плане мгновенно начинает чувствовать, и у него возникает ревность, зависть, и просыпается злость, гнев и много всяких таких проявлений. И он не может сам объяснить себе, почему так происходит. И начинает картинки у него в голове, начинают возникать все неприятные. Это происходит спонтанно просто, и не надо никого обвинять в этом. Вот. Значит, это огонь. И огонь от земли идет, идущий от земли, он расслабляет человека. Человек, который... Если люди подвержены вот этому сильному влиянию огня от земли, то они склонны много спать, ничего не делать, лениться. У них аппетит чрезмерно сильный появляется. Например, если вы знаете, если вы приезжаете, допустим, на природу отдохнуть, в лес куда-то, или там как-то с палаткой куда-то едете, то сразу мгновенно, так как мы не привыкли к огню, идущему от земли, к тонкому огню, то сразу возникают такие вещи. Хочется больше есть, спать и ничего не делать. Если вам, допустим, взять, просто книжку открыть, почитать, это очень сложно. Ничего, голова ничего не соображает, потому что огонь, идущий от земли, он скапливается в нижних центрах. Поэтому не следует расслабляться, как бы доверяться сильно огню, идущему от земли, а следует больше. И, кстати, этим огнем питаются животные. Они поддерживают здоровье за счет огня, идущего от земли, и меньше огня, идущего от друг друга. Люди, которые находятся в страсти, они поддерживаются огнем, идущим от людей. Им надо много общаться, и они получают силу от людей. А те, которые находятся в благости, они питаются огнем, идущим от солнца. Они находятся в состоянии счастья. А те, которые находятся на трансцендентальном уровне, то есть они выше благости, они питаются огнем, идущим от Бога, из сердца. И им тогда не нужно ничего. Они могут быть где угодно, они всегда счастливы. Кто бы им ни окружал, где бы, когда, сколько солнца, или мало, или много, их тоже это не имеет никакого значения. Таким образом, есть четыре категории людей. И у всех есть различия в этом плане. Также есть элемент воды, тонкий элемент воды. И этот тонкий элемент воды, он двигает в нашем организме нервные и гормональные функции, импульсы. И он все перемещает в нашем организме. Вот сама вода, она двигается с помощью тонкого элемента воды. То есть это движение происходит с помощью тонкого элемента воды. И тонким элементом воды наполняется, мы наполняемся в различное время года. Даже если весной, допустим, воздух не будет чрезмерно свежим на улице, то мы все равно испытываем такую зыбь как бы внутри. И мы чувствуем, что как-то холодновато. То есть весной атмосфера наполняется тонким элементом воды, независимо от того, сколько свежести в атмосфере. А летом количество тонкого элемента воды, наоборот, уменьшается. И зимой. Какой бы вам еще пример дать, чтобы вы поняли? Здесь сложнее уже, с тонким элементом воды сложнее. Вот тонкий элемент земли, например, он передается через запах. Можно с... Вкус. Да, можно, допустим, под гипнозом человеку какой-то вкус показать. Это тоже передается через тонкую сферу воды. То есть ему сказать можно, что у тебя во рту такой-то вкус сейчас. Откуда он берется, этот вкус? Это он не придумывает. Он вылавливает где-то из атмосферы этот вкус. Это происходит в результате воздействия тонкой энергии воды на человека. И тонкий элемент земли, он связан с запахом. Например, если сосредоточиться на, если ты можешь сосредотачиваться на тонком элементе земли, то происходят такие фокусы. Я раньше этим занимался немножко. То есть, если сосредотачиваешься на тонком элементе земли, допустим, представляешь розы очень сильно, то все начинают чувствовать запах розы, явственно просто. И я занимался когда этим, я просто раз так руки ставил и говорю, сейчас будем чувствовать запах. Они что-то знакомое, что-то знакомое. И один говорит, ромашка, точно ромашка. То есть такой запах ромашкой, запахом ромашки наполняется весь зал. То есть это происходит в результате того, что передается эта энергия тонкой земли от одного человека к другому. И поэтому мы чувствуем аромат от одного человека к другому, передается аромат одного человека. То есть если мы соприкасаемся с друг другом, то мы чувствуем аромат другого человека, несмотря на то, что от него в это время ничего не испаряется. Мы даже можем почувствовать аромат другого человека на расстоянии. И точно так же через этот аромат, это гормональные функции связаны у человека именно с этим тонким элементом земли. И у комаров точно так же. Поэтому, допустим, самка комара и самец комара на расстоянии 10 километров чувствуют друг друга. Это происходит в результате соприкосновения по тонкому элементу земли. Но ученые считают, что это происходит в результате распространения запаха от комара. То есть запах от комара или от комарихи распространяется на 10 километров. Представляете, это какая глупость. Такой маленький объект, и вот запах, да, распространяется на 10 километров. Это же просто глупость. Представляете, 10 километров расстояние, да? Вот. И подул ветерок, и за 10 километров, там, вот представьте 10 километров, там комариха сидит, и она почувствовала запах. То есть эти элементы какие-то от тела, они отлетели от комара, и комариха почувствовала запах его, представляете, полетела в эту сторону. Так объясняют люди, которые не знакомы с тонкой природой. Их объяснения, они очень смешные иногда бывают. Вот это объяснение, когда я его прочитал, я просто положил книгу и начал кататься по полу и смеяться. Я не мог даже представить, как это возможно было ученому там с мировым именем это так вот выдумать. Это же просто, ну, выглядит совершенно смешно. Посмотрите. Или как Вселенная наша создавалась. Сначала не было ничего. Из ничего... Не было ничего. Из ничего же ничего не возникает, да? Из ничего возникла точка. Из ничего точка возникла, представляете? И потом она взорвалась. И потом появились все вот эти вселенные. Если ничего нет, как может возникнуть точка? Я этого не понимаю. Вот как можно сделать фигу, если нет пальцев? Это сложно. Можно попробовать потренироваться. Вот, поэтому вот, не совсем понятно все эти теории такие вот. Они основаны на каком-то непонятном принципе. Я никак не могу понять этот принцип, как это все возникает. Но в Ведах все очень хорошо объясняется, и есть много примеров. И существуют такие феномены. Вы можете почувствовать такой также запах, идущий от другого человека. Вы смотрите на человека, и вдруг чем-то запахло. Я когда сосредотачиваюсь на фотографии, я лечу сейчас по интернету, мне каждый день приходится этим заниматься. Я смотрю на человека, слушаю его голос, мне передают вот по аудиокассете, кассет тоже по интернету можно голос передавать, фотографию через телефон. Сейчас такая техника так развита хорошо. Можно почерк передавать. И я слушаю, у меня возникает запах от человека идущий. Я чувствую его запах, этого человека в этот момент. И запах для меня в этом случае тоже является диагностическим критерием. Я по запаху тоже могу понять кое-что о его гормональных функциях. То есть различные элементы тонкие дают различную характеристику. Самый объемная характеристика идет через звук при диагностике. Самая сильная характеристика. Если ты настраиваешься на звук, идущий от другого человека, ты можешь определить все, на самом тонком уровне все заболевания. Следующая характеристика — это через прикосновение. То есть, если ты прикасаешься к человеку, то ты более, то есть пульсовая диагностика, она основана не только на пульсе. Аюрведические врачи древние, они прикасаясь к человеку просто, они могли определить при прикосновении движение жизненного воздуха по его телу. И следующая характеристика — это по взгляду. То есть это огненные заболевания, связанные с движением огня в организме, определяют с помощью взгляда на фотографию. Ты смотришь, и ты тонкое тело видишь, тонкий огонь. И можно таким образом определить все болезни, связанные с движением огня. А когда мы, допустим, настраиваемся на вкус, то мы можем определить, как работает нервная система, гормональные функции у человека. И когда мы настраиваемся на запах, то мы можем определить, какие нарушения анатомические есть, точно увидеть у этого человека. Почувствовать эти анатомические нарушения очень объемно мы сможем тогда. То есть мы, настраиваясь на тонкий элемент земли, сможем сконтактировать с грубыми структурами таким образом. И таким образом, это секрет экстрасенсорной диагностики. Вы теперь все знаете, можете сами так делать. Для этого надо просто поверить, что вы, думая о чем-то, с этим объектом соприкасаетесь. Поэтому, если вы думаете о чем-то, вы соприкасаетесь с этим объектом, потому что мысли имеют тонкую материальную природу. И поэтому все очень просто. Надо просто захотеть понять это. И теперь мы переходим к самой теме. Я вам объяснил тонкие элементы, 5 тонких элементов. И дальше мы с вами продвигаемся вперед, и существует в соответствии с 3 гунами, как это называется, гуны, это значит качество. Гуны – это санскритское слово. Аюрведа, она написана на санскрите, поэтому мы будем вставлять такие слова гуны. Гуны – это значит качество. Бывает 3 гуны материальной природы. То есть вся материальная природа имеет 3 качества. Это качество или гуна благости, качество или гуна страсти, качество или гуна невежества. И все, что существует в этом материальном мире, оно вращается в этих 3 аспектах. И в зависимости от того, с чем человек соприкасается, с каким из этих 3 объектов, он приобретает ту или иную судьбу. Если он соприкасается с силами, которые находятся в благости, он приобретает такие качества, мы уже перечисляли. Это счастье, богатство, красоту, долголетие, здоровье, вот, и так далее. Отрешенность от всего ненужного. То есть он обладает всеми возможностями быть славой, он обретает тоже успех. То есть он становится счастливым, другими словами. Если человек соприкасается с силой страсти, то он получает счастье временно, при этом тяжело трудясь. То есть он обретает временное счастье, несмотря на то, что он сильно напрягается при этом. И счастье и разочарование, они приходят очень часто вместе или друг за другом сразу же. Человек, который находится в невежестве, он стремится получить счастье так же, как все остальные, но при этом он, искренне думая, что это счастье, попадает в жуткое страдание. Например, человек, который колет наркотики, он попадает в страдание, несмотря на то, что он думает, что он находится в состоянии счастья. И постепенно это счастье переходит в ужасные муки. Потом постепенно у него даже уже не приносит никакого удовольствия то, что он это делает, а просто одно страдание и все, и он от него не может избавиться. Поэтому мы должны с вами выбрать, в каком направлении нам двигаться. И для этого существует очень огромная наука, которая неизвестна нашим ученым. И эта наука, она изучает только одну вещь. Как можно научиться действовать в благости? Только в благости и все. Это огромная наука, это целое огромное знание. И, может быть, следующий семинар, который, я думаю, я в Индии подготовлюсь к нему хорошо, он будет на видеокассетах, или я приеду и на следующем году дам его. Это будет, скорее всего, вот, психология человека и как пребывать только в благости. То есть вот эта наука, постараюсь ее, то есть она в ведах изложена, постараюсь ее популярно объяснить. Различные правила, принципы, как пребывать только в благости и быть счастливым. Практически незнакомая нам наука. Мы не знаем элементарных вещей. Например, мы не знаем, что отдавая, приобретаешь. Мы думаем, приобретаешь, хватая. Наш принцип. Думаю, чем больше схватил, тем больше приобрел. Но если ты отдаешь благости, ты приобретаешь. Если ты отдаешь страсти, ты ничего не теряешь. Если ты отдаешь невежестве, ты теряешь все. Поэтому, когда вы жертвуете нищим, которые сидят на дороге, если они при этом все это пропивают, это называется отдавать в невежестве. И вы теряете то, что вы имеете в этом случае. Если вы жертвуете на какие-то благотворительные программы, но ваше пожертвование находится с какими-то корыстными, имеет какие-то корыстные мотивы. То есть ваше пожертвование имеет мотив славы. То есть вы думаете, я стану знаменитым, если я спонсирую какое-то мероприятие. Или какие-то другие мотивы. То вы как бы что-то приобретаете, что-то теряете при этом. Но если человек жертвует на что-то очень хорошее, на духовное, на что-то возвышенное, свою жизнь или средства, или силы, и при этом ничего не хочет взамен, он приобретает очень много всего в этом случае. Это называется пожертвование в благости. И это очень большая наука, как это сделать. Надо умудриться. Довольно сложно. Поэтому это я вам просто такой примерчик небольшой привел, чтобы вы задумались. Не то, что это все, вся эта наука из этих трех примеров состоит. Это очень глубокое знание. Значит, дальше теперь пойдем вперед. Вот эти три проявления материальной природы, они имеют свою связь с пятью элементами материальной природы, с пятью материальными элементами. И это соприкосновение, когда они соприкасаются таким образом в человеке, то они приобретают три, то есть появляются три вида, как бы три типа людей, которые имеют в себе преимущественно нарушение. То есть смысл заключается в том, что всегда соприкосновение трех гун материальной природы с пятью материальными элементами рождает определенные взаимоотношения, это соприкосновение. То есть бывает эфир в благости, в страсти и в невежестве. Бывает воздух в благости, в страсти и в невежестве. Бывает огонь в благости, страсти и в невежестве. Бывает вода в благости, страсти и в невежестве. И бывает земля точно так же в благости, в страсти и в невежестве. Понятно? Все эти три элемента, все эти пять элементов бывают в этих трех состояниях. И когда все эти пять элементов находятся в благости, то человек пребывает в состоянии абсолютного здоровья. Когда все тонкие элементы у человека, все пять тонких элементов находятся в благости, то человек находится в абсолютном состоянии здоровья. И это здоровье ничто не может поколебать. Ничто не может поколебать. Ни извне, ни снаружи. Потому что он наполнен пониманием всего, что нужно делать, как надо действовать и так далее. Он находится в знании, в благости. Если человек находится в состоянии страсти, все элементы пребывают в состоянии страсти, то он приобретает различные болезни и борется с ними. То есть у него динамическое такое равновесие наступает, склонность к различным заболеваниям и к выздоровлению. В зависимости от того, если страсть наполняется невежеством, тогда человек больше уходит в болезни. Если страсть наполняется благостью, тогда он вылечивается. Таким образом, это второй тип существования человека. Третий тип существования его – это когда он преимущественно пребывает в невежестве. И аюрведические ученые, они придумали сначала такой термин, который сейчас уже никому не знаком. Они придумали термин «дхату». В том виде, в котором я сейчас объясню, он почти никому не знаком. То есть, и вот эти вот существуют три состояния, три дату как бы. Не три доши, есть доши, это то, что склонно к нарушению. Потом мы будем об этом говорить. Есть три дату, я сейчас просто объясню. Когда человек имеет чистое состояние в себе, энергии эфира, то есть он находится в благости энергии эфира у него. Что такое энергия эфира у нас внутри? Энергия эфира – это та сила, которая движет разумом, тонким элементом разума. Энергия эфира. Вернее, не она движет, а разум находится в этой среде. Он находится в тонком элементе эфира, неправильно выразился. Вот. То в этом случае, и когда этот разум действует в благости у человека, то есть действие – это означает движение жизненного воздуха. То есть элемент воздуха тоже находится в благости, то есть он имеет благостный разум, и действует он тоже в благости, тогда человек находится у него как бы вата. То есть вата – это означает воздух плюс эфир. Но это не вата, не доша вата, а дату, вата дату. То есть она, этот компонент ваты, это вата, это термин санскрит, это не та вата, которая в магазине лежит, которой мы пользуемся. Это просто такое слово, понимаете? Вот, это значит связь воздуха с эфиром вместе в человеке. Вот эта вот вата у человека в этом случае, она дает ему здоровье и никогда не портится. И когда у человека элемент огня находится в состоянии здоровья, элемент огня означает питта. Питта. Это есть еще другая питта, это типа родители. Питы. Но это дату питта, то есть это здоровый огонь у человека. И есть еще третья дату, это дату кафа или капха, по-разному можно перевести. Это дату капха или кафа, это дату земли и воды. То есть это значит, земля и вода у человека находятся в состоянии здоровья. Теперь расшифровываю. Насчет воздуха и эфира я уже сказал. Это значит, у человека деятельность здоровая, и он разумный. Если у человека огонь находится в состоянии здоровья, это значит, у него хорошее пищеварение, и у него гормональные функции работают нормально тоже. Ну, если у него хорошее пищеварение, все усваивается, у него вот автоматически все, что связано с движением огня в организме, то есть его эмоции тоже связаны с движением огня, его ум, то есть он думает хорошо. Все это находится в состоянии здоровья. То есть человек хорошо думает, он смеется, радуется, и у него хорошие гормональные функции, все хорошо переваривается. Это значит, что дату питта у него, то есть огня, дату огня, у него находится в состоянии здоровья. Вы понимаете, да? Не так много терминов, я думаю. Вот. И третье – это дату, то есть здоровое стабильное состояние. Дату так можно характеризовать. Здоровое стабильное состояние. Кафа, то есть земли и воды, тонкой земли и воды. Состояние здоровья, когда находится. Тогда у человека здоровое строение – это значит, элемент земли у него здоровый. У человека нет никаких нарушений во внутренних органах. И его нервная система работает нормально. Это значит, что у него все функции нервной системы не нарушены. То есть дату кафа у него в состоянии нормальном. Но когда эти дату приходят в нарушение, а в основном это значит, что они соприкасаются уже не с благостью, а соприкасаются со страстью и с невежеством. В этот момент происходит изменение термина. И поэтому сейчас аюрведе знакомо в основном не дату капа, не дату вата пита кафа, а аюрведе знакомы доши вата пита кафа. Доша – это означает то, что склонно к разрушению. Это значит склонность к соприкосновению со страстью и с невежеством. С элементами, с гунами страсти и невежества в материальной природе. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. И эти гуны, то есть это эти силы, другими словами, силы, качества природы, сила страсти и сила невежества, они нарушают. И они обладают влиянием на все три вот эти подразделения. То есть, что такое доша-вата? Доша-вата. Доша – это значит склонная к разрушению. Доша-вата – это означает, что движение эфира и движение воздуха в организме склонно к разрушению. Конституция. Что такое конституция доша-вата? Это значит, у человека движение эфира и воздуха склонно к нарушению. Что такое конституция доша-вата? Это значит, у человека движение эфира и воздуха склонно к нарушению. Это значит, что он загрязняется в деятельности. Что значит доша-вата? Это значит, человек, действуя, загрязняется и получает болезни доши-ваты, то есть болезни воздуха, движения воздуха. И мы будем говорить об этом тоже. Это у нас две лекции на эту тему будут, поэтому сейчас мы все не охватим сразу. Вот, понимаете, да? Говорят, у меня конституция доша-вата, человек говорит по аюрведе, у меня конституция доша-вата. Ну, сам не понимает, что это такое. Ему врач просто сказал, вот кому так сказали, у меня, что у тебя конституция доша-вата. Кому-то сказать? Вам. Вы поняли, что это такое, нет? Нет. Вот таблица, если вы вычислили, да, у вас какая-то конституция, вы не понимаете, что это такое. Я теперь вам объясняю, что это значит, ваша деятельность не находится в благости. Это значит, что когда вы действуете, вы суетитесь. Существует правильной деятельности в результате отсутствия понимания. То есть разум не находится в благости, и деятельность тоже страдает. В результате вата страдает, конституция доша вата страдает. Если она преимущественно страдает, то человек говорит, я доша-вата. Это значит, что у меня страдает деятельность. Но многие аюрведические врачи даже об этом не знают, к сожалению, к моему горькому. Если вы скажете кому-то здесь, то есть есть аюрведические врачи, если вы скажете, Это какая функция психическая страдает у меня, когда если у меня душа вата? Не знаю. Вот. Ему сложно будет. Или кто-то знает. Но в основном никто не знает. Поэтому вы должны понять, что страдает деятельность, движение воздуха и движение эфира в нашем организме. И в основном 70% всех заболеваний — это заболевания доши ваты. То есть в основном у всех страдает конституция. И преимущественно люди имеют такую конституцию, доши ваты. Больше всего таких болезней. Но когда люди питаются мясом и рыбой, и яйцами, то у них уже довольно часто другие конституции встречаются. Сейчас мы об этом поговорим. Есть еще конституция доша пита. Это значит грязный огонь в организме. Огонь загрязняется в результате чего? В результате того, что человек не может усваивать то, что он делает. То есть он неправильно с этим обращается. То есть он может что-то сделать правильно, но использовать это неправильно. Например, человек ест вовремя и то, что надо, но обожрался. Вот. В результате у него нарушается движение огня в организме. У него нарушается пищеварение от этого. Вот. И ему тяжело становится переваривать все это. У него огонь нарушается. То есть он неправильно, допустим, ему он выслушал, как правильно надо делать, но неправильно усвоил и сделал неправильно. Это то, от этого тоже заболевания возникают. Вернее, не сделал неправильно, а только усвоил неправильно. У него от этого пищеварение сразу нарушается. Например, человеку что-то сказали, вот некоторые слушают лекцию и не доверяют мне. И они потом мне говорят: у меня после ваших лекций вот что-то нарушилось пищеварение, и у меня ничего не переваривается, как-то вы на меня плохо действуете. То есть неправильно усвоил. То же самое, с солнцем соприкасаешься, да? Один человек на солнце побыл и чувствует счастье, да? А другой побыл на солнце и чувствует, что он очень сильно перегрузился. Да? И солнце ему сделало плохо, больно. И он думает: плохое солнце. Когда он так думает, он наносит оскорбление тому, что ему дает счастье. И тем самым он еще больше заболевает. У него начинается болезнь питы, конституция питы. То есть болезнь, связанная с огнем. Если мы злимся на кого-то и кричим, это тоже болезнь, связанная с движением огня в организме. И от этого у нас нарушается пищеварение. Вот. Таким образом, такие связи, видите, получаются сразу. Поругался с кем-то, и аппетит пропал. Думаешь: плохой человек, испортил мне аппетит. На самом деле сам плохой, нечего было ругаться. Да? Вот такие проблемы возникают. И конституция питы, кафы, конституция кафы, это неправильное движение воды и земли в организме. Это значит, что человек не может очищать себя. Или сильно загрязняется. Загрязняемся мы с помощью грязной земли, а очищаться мы не можем если у нас грязная энергия воды. Если у человека энергия воды грязная, плохая в организме, то есть радость у него грязная, сложно охарактеризовать. Вкусы плохие, он не очистится. Если у человека вкусы хорошие, это не те вкусы, которые изо рта идут, а те вкусы, которые мы по жизни имеем. Вот, когда у человека вкусы плохие, он в грязную атмосферу попадает, и он не может очиститься, он чувствует постоянную усталость, он чувствует, что он не отдыхает совершенно, ему плохо жить, очень тяжело, и что бы он ни делал, он чувствует плохо и плохо. Это значит, что у него плохие вкусы. У него, допустим, вкус думать не о том, чем надо. То есть он пребывает в плохом умонастроении таком, в плохом тонусе как бы. Не то, что мысли плохие. Мысли, может быть, у него и хорошие, но не о том, о чем надо, понимаете? То есть просто вкусы, привычки плохие. Это значит, вода загрязнена. Сложно это объяснить. Но с землей проще. Вот. Земля – это уже осквернение. Когда человек уже осквернился, он чувствует, что ему тяжело жить, тяжесть какая-то навалилась. или расползлась по всему животу тяжесть. Увеличивается в животе с каждым днем все больше и больше, и в бедрах увеличивается, растет тяжесть. Реальная вполне тяжесть, можно пощупать даже. Вот, это нарушение кафы. То есть человек оскверняется накопление, накапливает то, что не нужно. Это от жадности бывает. Нарушение кафы, это связано с невежеством уже. Невежественные качества какие? Если бывает страсть, связанная с огнем, это там гнев, раздражительность, это связано со страстью. А что связано с невежеством? Это жадность. Вот это вот накопительство, сонливость, спячка, желание спать, депрессия, болезни тоже, кафы. Да, человек в депрессии пребывает, у него страдает кафа. То есть нарушается что-то, при этом нарушается, когда кафа страдает. Нарушается уже структура организма. Структура и нервная система страдает при этом. Если человек просто раздражительный, это полбеды, но если он еще и жадный при этом, то у него уже внутренние органы начинают страдать. Представляете? От жадности. Внутренние органы страдают. Накапливает в себе. Говорят, а почему я не могу похудеть? От жадности. Я же ничего не ем. Ничего не ем совсем. И все равно полное. Это от жадности. Потому что тонкий элемент земли накапливается в оскверненном состоянии в организме. И все, вся пища усваивается. Нет, чтобы ей перевариваться и идти вверх, в голову, чтобы мы думали больше. Она идет в живот. Вся пища, куда вот ей распределение, как происходит в организме, знаете? Куда тянет, туда и идет. Если тянет к животу, идет в живот. Почему туда тянет? Потому что там накапливается жизненная сила. Если человек оскверняется, у него жадности много, жадность опускает энергию вниз. И у человека энергия вся вниз уходит. Если она не идет в вожделение, человек не думает, у меня уже не возраст этим заниматься. А то она идет в живот. Появляется живот. Сначала люди все худые, но бегают за противоположным полом. Потом, когда уже надоедает, они начинают поправляться. Потому что уже в другую сторону идет накопление. Это все жадность, проявление жадности. Энергия спускается вниз, и человек начинает поправляться. Ну как же мне похудеть? Ну не знает. И он начинает действовать в страсти. Он глотает много слабительных всяких. Все выходит, потом раз, через неделю опять поправился. Ну как же так, а? Откуда все это берется? Какое-то несчастье навалилось на меня. И не знает, что делать с этим. Это все идет от жадности просто. И аппетит чрезмерный от жадности тоже. Тонкое тело от жадности разрушается. Представляете, человек думает, мне все время. И у него возникает вакуум в тонком теле. И потом он как насосом себя накачивает тонкое тело еды, пищи. И таким образом, набив курдюк, у него вакуум восполняется в его тонком теле. И он думает, ну вот теперь мне хорошо стало. А на следующий день он там начинает опять хотеть всего отовсюду. И у него опять возникает вакуум, потому что ведь не все коту масленица, правильно? Все не получишь сразу то, что хочется, а хочется много чего. И это все не восполняется, возникает вакуум в тонком теле. И думаешь, что-то кушать захотелось, кушать хочется, не знаю почему. Раз, поел, опять вакуум прошел. И это все откладывается, там фабрика целая, откладывается все, потому что мы же хотели иметь себе и получили. Поэтому живот растет все больше и больше, уже не знаем, куда его девать. Вот. Таким образом происходит. И пытаемся, пьем слабительные. А этим не лечится, понимаете? Поэтому все болезни идут от чего? От сознания. Когда человек меняет сознание, он становится разумным, он знает, как правильно поступать в благости. У него раз, и живот уже не увеличивается. Все. Само прошло, и делать ничего не надо. Все хорошо и так. Поэтому такую науку надо изучать нам, чтобы знать, как похудеть. Это есть болезни невежества, их лечить очень трудно. Есть болезни страсти, их лечить проще. А у благости болезни не бывает. Таким образом, нарушение ваты, конституции ваты. Когда вата нарушена, это значит, что страдает благость у человека. Вата означает благость. Благость страдает, человек впадает в страсть. Поэтому нарушение ваты — это просто деятельность страсти. Человек находится в страсти. Вот. Когда нарушение питы означает, что у человека усвоение находится не в благости, а в страсти. Но даже усвоение само по себе — это уже страсть, как бы. Огонь — это деятельность огня, это деятельность больше, ну, она больше относится к страсти. Но огонь может быть очень благостным тоже. Огонь может быть благостным. И мысли человека, хотя думание само по себе и контакт чувств с объектами чувств, это все равно страсть. Когда чувства благости находятся, они все поворачиваются внутрь и контактируют только с внутренней природой человека. И человек изнутри себя находит счастье. Но когда щупальца направлены снаружи, и мы становимся очень большими. Вы знаете, что у нас тело не ограничивается вот этим, вот то, что мы видим. Наше тело, оно направляется наружу в виде чувств. И чувства, они окутывают все предметы, которые мы хотим. Как только мы захотели что-то, мы сразу прицепляемся и окутывают чувства, и как бы материализуют наше тонкое тело, при этом как бы привязывается к этому объекту. И те, кто видит тонкую природу, они, допустим, видят, что у какого-то человека тонкое тело уходит куда-то, и они мысленно прослеживают, куда же оно пошло. Они идут за тонким телом, раз заходят в какую-то железную дверь, вот, такую железную дверь, заходит туда, смотрит, какое-то большое что-то такое, окутывает чувство, что-то такое большое, и не смотрит, какой-то железный предмет какой-то стоит там на четырех колесах, и не смотрит, это как много энергии уходит у человека, и не смотрит целый большой железный предмет, вот, такой здоровый, со стеклами, вот. И все это окутано тонким телом человека. И он, если на этот железный предмет садится муха, допустим, там в гараже, он испытывает страдания. Ну, что-то не то. Что там моя машина? Нормально, сигнализация там поставлена, все хорошо. Ну, все нормально, нет проблем. В гараже стоит эти все-таки. Вот. И он как сумасшедший. Он спит, он ставит машину эту И так как машина, она очень сильно связана с чувствами, то постепенно у человека появляется желание ее сделать похожим на себя. И, допустим, если кто-то дотрагивается до этой машины, она орет. Машина орать начинает. Сейчас уже у многих орут машины. Вот. И то есть машина, она обретает голос даже, представляете? Это под воздействием тонкого тела человека, она модернизируется, она становится уже более такой одухотворенной, даже до нее дотронуться уже нельзя. И он выскакивает из окна и смотрит, моя машина, и он даже готов выпрыгнуть прямо к ней. Если он видит, ее уводят. Знаете, бывают такие феномены психологические. У человека возникает желание прыгнуть прямо из окна и догнать. Так как он привязан, тонкое тело привязано его к машине, находится очень плотная связь такая, когда человек постоянно думает о машине, очень плотная связь. И, допустим, он на пятом этаже. И машину уводят, прямо сел, прямо человек садится, он видит, что тут не успеет, утро, никого нету. Он там вскрывает окно, он смотрит, тот стоит, орет там. Он смотрит, он садится, открывает дверь спокойно, махает ему рукой, заводит. И тот чувствует, я не успею, если я буду спускаться по лесенке. И он прямо вот, он прямо хочет выпрыгнуть. Он лезет по балкону, так карабкается туда-сюда, и не знает. Он привязан, понимаете, к машине. И машина начинает удаляться, и у него рвется вот эта вот, когда связь. И он раз за сердце хватается и падает. Инфаркт наступает. Видите, там кто-то упал, по-моему. Да. А то нормально все там, нет? Так рассказал. Образно. Кто-то даже чуть не свалился там за стул. Вот так бывает, видите? То есть это довольно серьезно. Поэтому мы должны понять, откуда берутся болезни-то. Все говорят от экологии. В основном не от экологии. Экология чувств есть такая вещь. Экология чувств – это значит, не надо привязываться к внешним объектам и увеличивать свое тело. И так большое. Надо, наоборот, стараться придавать к этому такой философский смысл. Машина предназначена для того, чтобы на ней ездить. Но Бог взял, Бог дал, Бог взял. То есть наступает какой-то момент, когда она ломается. Или это прибьет 100%. И это тело тоже будет ломаться наше. Мы тоже к этому философски должны относиться. Иногда ко мне пациенты приходят и говорят очень таким обиженным совершенно голосом. Говорят, я не могу ни у кого вылечиться. То есть таким на меня. Я говорю, ну давайте мы вас полечим. Говорю, я лечусь уже у многих врачей. 10 лет, и никто мне не может помочь. Я говорю, ну я-то тут пришел. Что вы мне так очень говорите? То есть сразу обвинение, приговор такой. То есть пришел человек ко мне лечиться, а я думаю, сейчас будет дружба такая, любовь. Не тут-то был. Сразу обвинение такое, приговор. Ты меня тоже не вылечишь. Что делать теперь? То есть даже обвинительный акт написан сразу. Там протокол. Вы все врачи плохие. Откуда это идет? Это идет от того, что человек как бы думает, что он заболел от того, что врачи не могут вылечить. То есть тело же заболевает не от того, что врачи не могут вылечить, а от того, что неправильно действует, как-то нарушена деятельность у нас. Поэтому мы должны относиться ко всем этим вещам довольно серьезно. Вот. И нарушение... То есть нарушение доши питы – это нарушение огня. Мы уже говорили об этом. Нарушение огня – это значит, что у человека, у него неправильные наклонности в жизни. Он неправильно соприкасается с огнем всего. То есть он неправильно относится ко всему. У него понимание вещей страдает. Он плохо относится к людям, плохо относится к солнцу, плохо относится к пище, которую он ест. Он ест напряженном состоянии, грубом таком, глотает кусками все. Не нарушается движение огня в организме. Он плохо относится к людям, плохо относится к земле. И таким образом он получает нарушение огня. И нарушение это нарушение питы. Человеку становится чрезмерно жарко, у него давление может повыситься. Или чрезмерно холодно становится. Вот. У него нарушается пищеварение, или у него повышается температура в теле, начинаются какие-то воспалительные процессы. Это связано с нарушением питы. И когда человек чувствует, что у него изменения во внутренних органах начинаются какие-то, и он чувствует, что его нервная система уже пострадала, и он чувствует постоянную тяжесть, усталость, или живот начинает расти. Это все связано с изменением кафы, доши кафы. Вот таким образом, вот теория трех дош. Вы должны теперь понять. Бывают люди доши пита. Это значит, что они неправильно воспринимают. Бывает доша кафа. Это значит, они не очищаются или загрязняются чрезмерно. Бывает доша вата. Это значит, они неправильно осознают. Нет осознания вещей. И нет правильной деятельности в результате неправильного осознания. Есть усвоение еще, да? Усвоение – это огонь, а сознание – это разум, это эфир. То есть связано с эфиром, не то, что это прямо эфир. Вот таким образом. Через глаза у нас контакт идет в основном с дошей питой, то есть с усвоением. В зависимости от того, какими качествами характера мы обладаем. То есть я желаю всем счастья, очищает прежде всего ум человека. И ум становится спокойным. Вот это вот. Я желаю всем счастья. Потому что это соприкасается с огнем всех людей. Счастье это значит радость. Радость это солнце. То есть мы дарим всем солнце, радость, счастье. И таким образом мы наполняем этой силой всех окружающих. И у нас наш огонь, жизненный огонь, он у нас в нормальном состоянии работает. Изгорают все болезни таким образом. Так действует эта вот формула. Но если человек еще осознает, что такое счастье, потому что счастье все по-разному воспринимают. Если он осознает, что такое счастье, это на более высоком уровне происходит лечение тогда. Если он желает всем счастья, он подразумевает, что самоосознание, что он желает всем вот это вот самоосознание, чтобы человек достиг конечной цели своей жизни, чтобы он понял, для чего он родился на этот свет и в чем предназначена его, для чего его жизнь. Тогда это значит, и он, желая всем счастья, находится в таком состоянии, это значит, что он делает очень большое благо всем окружающим. Это уже не только лечение огня или ума, это уже лечение разума происходит тогда в этом случае. Поэтому мы должны понять, самое главное лечение идет через слух и через звук. Когда мы слушаем и говорим правильно, есть такой термин в санскрите, называется дурукти. Дурукти — это значит злая речь. Видите, слово дура здесь есть, да? Дурукти. Это злая речь, значит. Это санскритское слово. Злая речь стоит рядом со смертью. Если человек обладает этим качеством, злой речью, это значит, что он недалеко от смерти стоит. У него разрушается все, все три доши. Вот. Когда человек говорит со злостью на кого-то, у него в это время происходит изменение в сознании, в разуме, и в этом случае он уже неправильно начинает действовать, происходит нарушение доши ваты. Когда он неправильно действует, он делает неправильные выводы, происходит нарушение доши питы. И когда он делает неправильные выводы, он оскверняется, и происходит нарушение доши кафы. И таким образом дурукти, злая речь, расстраивает все функции в организме. Поэтому каждый человек должен избавиться от этого. Нет никакой причины говорить со злостью на кого-либо. Никакой причины в этом мире не существует, кроме невежества. Поэтому если вы на кого-то огорчились и обиделись, и обвиняете его в чем-то, знайте, что вы обладатель огромной силы разрушения себя и другого человека. Потому что другой человек поймет только нормальные слова, спокойные. А если мы говорим со злостью, значит, никто нас не поймет. Тогда зачем говорить? Да? Все будут обороняться против этого. Кто хоть раз знает, что он со злостью говорил, и кто-то понял его? Такого не бывает же, правильно? В основном все обороняются и тоже злятся. Но если мы говорим с добротой, то в этом случае происходит обратный результат. Все начинают понимать. Таким образом, нет никакого смысла злиться. И поэтому мы должны избавиться от этого феномена, что необыкновенно трудно. Необыкновенно. Труднее всего на свете это избавиться от злой речи. Порождение плохого разума, оскверненного разума. Злая речь всегда порождение оскверненного разума. Поэтому человек только может избавиться от этого, только культивируя разум. И поэтому существует вот этого мудреца Чинаки Пандита такое высказывание. Как определить святого человека, разумного человека? Как определить? Он не имеет врагов. Он не имеет врагов. Все являются его друзьями. Это означает, что человек разумный. Понимаете? Не тот, который имеет степень академика, там, академии каких-то наук, и он очень с большой гордостью подняв высоко голову кверху. Там. Но если он имеет степень, что у него нет врагов, это значит, что он разумный. И когда человек не имеет врагов, тоже есть высказывание Чинаки Пандита, когда его речи приятны всем. Даже если он говорит о чем-то тяжелом, и если он говорит, он приговаривает кого-то смерти, то все равно этому человеку приятно слышать. Это качество мудреца. Но это качество невозможно просто тем, что мы просто будем сюсюкать друг с другом. Мы это качество, это просто лицемерие. Здесь никакой мудростью не пахнет. Мудрец — это означает тот, кто дает счастье своим голосом. Поэтому, если мы избавляемся от дурукти, то есть злой речи, мы тогда приобретаем друзей вокруг себя. И второе, мы избавляемся от всех болезней. Потому что существует такое третье высказывание, которое гласит, кто всегда умиротворен. Тот, кто никому не желает зла. А умиротворенный человек означает здоровый. Поэтому кто всегда здоров, тот, кто умиротворен, и тот, кто никому не желает зла. Поэтому, чтобы не желать зла, что надо делать? Желать счастья. Таким образом происходит умиротворение, и мы вылечиваемся. А теперь вопросы. Я думаю, на сегодня хватит уже. Что? Слушать злую речь тоже вредно, но не слушать ее не всегда возможно. Поэтому мы слушать злую... Но вред, когда мы говорим со злостью, в чем вред заключается? Разница, кто может ответить? Когда мы слушаем злую речь и когда мы говорим со злой речью, в чем разница? Когда мы говорим со злостью, это приговор нам. Да? Когда мы со злостью говорим, это приговор для нас. Приговор. Знаете, что такое приговор? Это значит, что неминуемо произойдет какое-то плохое событие с тобой. А когда мы слушаем злую речь, это что такое? Это экзамен. Потому что ты когда-то уже получил приговор. Понимаете? Ты когда-то уже был приговорен выслушать злую речь. Потому что ты сам так делал когда-то. И что произошло? Ты должен слушать злую речь. То есть разница заключается в том, что ты можешь выдержать экзамен или не можешь не выдержать экзамен. Это значит, что ты находишься в состоянии благости и знания. Ты можешь выдержать экзамен, и на злую речь ты плохо не отреагируешь. Но человек, который говорит со злостью, он всегда отвечать будет за свои слова. Даже если он прав. Даже если он справедливо что-то говорит, но со злостью он всегда будет отвечать. Всегда. Поэтому, когда ты со злостью говоришь, это дурубки, это значит, что ты будешь отвечать, и ты стоишь рядом со смертью. Но когда ты слушаешь злую речь, если ты неправильно не понял, что это просто экзамен для тебя, что тебе надо спокойно к этому относиться, выдержать экзамен. В экзамен надо выдержать. Это значит, должен осознать, что я когда-то заслужил, что со мной себя так ведут сейчас. Если ты осознаешь в эту секунду это, то автоматически сразу от сердца отходит. Но если мы не осознаем, то возникает желание ответить точно так же. И тогда мы тоже делаем дурукти, да? Мы тогда поступаем по-глупому и получаем приговор. И так называется ругань, да? Ругань появляется. Когда два человека, они... так сказать, усиливают наказание друг друга, совместно, так сказать. А есть еще совместное воспевание святых имен Бога. Когда два человека или несколько человек, одновременно повторяя святые имена Бога, они что делают? Они избавляют себя от наказаний, то есть спадают грехи так. То есть существуют в мире противоположные вещи. Когда мы зло со злостью говорим, мы обвиняем. И тогда это значит, что мы наполняемся плохим. Когда мы говорим о Боге, это всегда это значит самое лучшее, потому что Бог обладает всеми самыми лучшими качествами. Он самый красивый, у Него больше всего любви, богатства, знания, славы и отречения. Поэтому, когда мы говорим, произносим имя Бога, мы наполняем всеми этими качествами другого человека, избавляемся от страданий таким образом. Поэтому существуют противоположности такие. Мы должны как бы двигаться в каком-то направлении, для себя выбрать направление. Или мы дурукти занимаемся, или мы еще что-то, или желаем всем счастья, или говорим о Боге. Это дает хороший результат, если мы делаем второе. И первое, когда мы делаем, это автоматически дает плохой результат. Мы заболеваем от этого. В какой гуне находится полынь серебристая и репешок? Полынь серебристая находится в гуне страсти. Репешок – это трава, которая имеет смесь страсти и невежества. Мы должны знать, что травы, они хоть и имеют качество невежества, они все лечебные. Мы об этом будем говорить дальше, когда вы усвоите эти предыдущие темы. Темы идут одни за другими. Поэтому лучше всего задавать по сегодняшней теме вопрос, потому что не все поймут, что значит трава находится в страсти. И как она на нас будет действовать? Значит, нас раздражать будет, что ли? Она может лечить тоже, если она находится в страсти. Будьте добры немного о себе. Как пришли к Аюрведе, как попали в Индию. Образ жизни. Это вопрос немножко компрометирующий, потому что в Аюрведе считается, что врач, он не должен говорить с пациентом о себе. Это, то есть, если он это делает, то пациент начинает сплетничать, то есть у него есть почва для ума, для размышлений, а так как пациент уже осквернен, то есть он бы не болел, если бы у него ум был нормальный, здоровый. Таким образом, есть возможность, посплетничав, подорвать авторитет врача для самого себя и таким образом заболеть еще больше. Вот. Но я могу сказать несколько слов, что я закончил нормальный медицинский институт и параллельно изучал различные духовные направления. И мне было интересно, так сказать, более глубоко все узнать. И поэтому я пришел к ведическому знанию. И для того, чтобы его детально изучить, я поехал в Индию. И там я столкнулся с Аюрведой. Это медицина, основанная на ведической культуре. И теперь я изучаю это направление. Таким образом, вкратце. Склонность. Доша – это конституция, это склонность. Она меняется в зависимости от нашего познания. То есть мы и в течение возраста, в течение жизни тоже. Мы об этом будем говорить. Когда человек еще в детстве, у него преобладает невежество, доша кафа. Он болеет от осквернения. В юности в основном преобладает страсть и неправильные поступки, страдает пита. То есть доша пита. И к старости человек, если он не научился, ума не нажил, то он страдает от доши ваты, то есть от неправильных, то есть в юности неправильное понимание вещей, к старости уже накапливаются неправильные поступки, доша ваты страдает. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как правильно чистить квартиру от нечистой силы? Как вы относитесь к целителям? Это совершенно неправильный заданный вопрос. Как вы относитесь к целителям Степановой и Аксенову? Я, во-первых, не совсем знаком с ними, но даже если бы я был знаком, если они говорят, что они целители, то есть они хотят помогать людям, то я говорю, что я отношусь к ним очень хорошо. Если у них, допустим, хорошие методы, то это очень хорошо. Если у них методы не очень хорошие, то значит они со временем научатся. И у них будут хорошие методы. Поэтому каждый из нас должен стать целителем и помогать друг другу. Как я могу плохо относиться к человеку, который хочет помогать другим людям? Можно относиться плохо к человеку, который хочет помогать другим людям? Нет. Почему я тогда должен к ним плохо относиться? Как? Поэтому, пожалуйста, на этом семинаре не спрашивайте меня о том, как я отношусь к кому-либо. Я ко всем отношусь хорошо. Сразу предупреждаю. Потому что нет причины думать плохо о человеке. Есть три типа общения между людьми. Первый тип общения. Если ты считаешь, что ты знаешь больше другого человека, то ты можешь ему объяснить, если он хочет тебя слушать. И можешь ему не объяснять, если он не хочет тебя слушать. Это первый тип общения. Вообще в природе существует только три типа общения. Второй тип общения – это когда человек знает столько же, сколько ты. Ты можешь с ним общаться, обмениваться опытом. Или становиться в позицию слушателя, или наоборот, самому давать совет. И третий тип общения – это когда ты знаешь меньше и понимаешь это, ты хочешь слушать другого человека. И тогда ты смиренно слушаешь его. Все. Больше никаких общений не существует. В споре истина не рождается. Она рождается в слушании. Когда человек слушает, он приобретает знания. Если он не слушает, он ничего не поймет, и поэтому нет смысла спорить. Поэтому существует три типа общения, и эти три типа общения определяют понимание вещей. Поэтому нет никакого смысла думать плохо о другом человеке. Если ты считаешь, что ты лучше, ну объясни ему тогда. Если ты лучше знаешь. А если он не хочет тебя слушать, значит он так не считает, что ты лучше. Тогда зачем ему объяснять? Просто старайся ограничить себя от общения с этим человеком. Потому что ты не видишь, что не существует повода к общению, понимаете? Когда не существует повода к общению? Тогда, когда не установлен тип общения из этих трех. Когда мы не установили тип общения с другим человеком, допустим, общение врача и пациента, надо установить тип общения. Если пациент приходит к врачу, он должен уже воспринимать его как старшего в познании медицины. И когда врач говорит, у вас то-то, он говорит, хорошо, пациент. Ну, извините, вот, по-моему, мне другой врач сказал вот так. Он уже смиренно. Он не говорит врачу, нет, ты ошибся. У меня такой-то диагноз, другой. Он говорит, извините, пожалуйста, я не совсем понял. Вы говорите такое, а мне сказали другой. Он очень смиренно. То есть, имеется определенный тип общения. В этом случае врач может лечить этого человека, то есть он может продолжать общение. Но если пациент начинает говорить, все, ты ничего не понимаешь, я знаю, как надо, это значит, рушится этот тип общения, и лечение невозможно. Значит, надо общаться, устанавливать другие типы отношений, на равных или наоборот. То есть получить знания от этого человека, когда надо. Поэтому существует определенный этикет общения, допустим, врача с пациентом. Пациент он принимает и смиренно возражает. Вот. Врач должен очень... Как тогда относиться врач должен? Или человек, который понимает больше, и другой, как бы... Мы можем понимать даже меньше. Но так как мы видим, если человек в какой-то области что-то знает, мы уже смиренную позицию занимаем по отношению к нему. И в этом случае этот человек какую позицию должен занимать? Доброжелательную. Он должен открывать то, что он знает, да? Если он принимает общение, да? Он может не принимать общение и сказать, да я ничего не знаю. Он может искренне так сказать. Он искренне считает, что он не знает больше, чем другой человек. И таким образом, то не будет такой вот, типа такого общения, будет обмен на равных, да? Поэтому существует три типа общения, других вариантов не существует. И существует четвертый вариант, когда мы видим, что тип общения не соответствует вот этому типу общения, трем типам. И тогда надо просто держаться подальше от такого человека. Если мы не можем установить с ним отношения, не надо иметь никаких отношений. И когда отношения возникают просто, они должны быть такими формальными. Просто не обидеть человека. Ну, соглашаться как-то с ним. Лучше всего при этом занимать смиренную позицию. То есть, он говорит что-то, утверждает. Ты знаешь, что ты знаешь больше, допустим, в этом вопросе. Но абсолютно уверен, что он не будет тебя слушать. Надо сказать, да, наверное, так. И все. Как правильно чистить квартиру? Значит, надо мыть с навозом каждый день. Кто был на лекции про корову, узнает, зачем это. Я не буду напоминать, а то подумают, что я ненормальный. Сейчас некоторые, кто не был, подумают, что я ненормальный. Это очищает от... То есть надо очистить от различных... От тонкого огня очищает навоз, если мыть с навозом. Кто мыл с навозом, поднимите руку. Кто почувствовал свежесть теперь? Все почувствовали, кто мыл. Навоз где взять? Вопрос очень серьезный. Вот. Меня когда спрашивают об этом, где взять навоз, я задумываюсь, потому что вопрос, он очень серьезный. Навоз, он вырабатывается на фабрике. Вот. Есть такие фирмы специальные, не вырабатывают навоз. Вот. Это фирменная вещь такая. Вот. Она вырабатывается в таком комбинате. Там такая машина ходит. Она, в нее попадает трава. Вот, перерабатывается, и потом в конце выходит уже готовый продукт. Можно взять и пользоваться. Вот, ответ такой. Где взять навоз, вы знаете теперь. Значит, надо благовоние тоже зажигать, тогда чистым огнем наполняется. Наполняется квартира чистым огнем, благовонием. Надо включать хорошую музыку, чистым звуком. Надо лучше всего это, когда воспевают святые имена Бога, это включать лучше всего. Вот. Потому что любая музыка другая, если есть опасность, что она все-таки осквернена. И на стены, чтобы глаза не соприкасались с гадостью со всякой, на стены не вешать плохие вещи. Все очень просто. И квартира будет чиста во всех отношениях, не будет никаких проблем-то. Никаких духов там не будет, привидений. Мы знаем, что надо сторониться плохих людей. Если я таким считаю других, то значит сам не лучше его. Правильно, совершенно верно. Как тогда протянуть руку помощи другому, чтобы помочь ему избавиться от тех плохих качеств? Надо бояться равнодушных. Так, хороший вопрос. Просто эта тема, она действительно должна раскрываться очень серьезно. И поэтому благодарю за того, кто спросил, об этом. Значит, когда мы избегаем ненужного общения, которое рождает дурукти, злую речь, это не значит, что мы относимся к человеку плохо. Мы можем из-за вежливости не общаться с ним, а не из-за плохого отношения. Почему? Потому что мы знаем, что если не установлен три типа отношений, всегда общение с ним приведет к беде. Поэтому мы просто мысленно желаем такому человеку счастья, не думая о нем плохо, просто мы не можем установить с ним нормальных отношений. Чаще всего это идет не от того человека, а от меня самого. Если от меня излучается такая сила счастья, любой человек растает, и любой человек сможет воспользоваться этим и общаться. То есть святой человек не имеет врагов, потому что он обладает огромной силой счастья изнутри. Поэтому не существует причины плохо относиться к другому человеку, но существует причина не общаться с ним. Почему не существует причины плохо относиться? Потому что вся сила зла идет из-за наших недостатков, из-за того, что у нас нет силы, которая предрасполагает другого человека к тебе. Поэтому святые люди, они даже тигров не боялись. Знаете об этом, да? Все хищники, они не видели зла в человеке, поэтому им незачем было его жалить. Поэтому святые люди описываются случаем. Как определить, святой человек или нет? Знаете, есть такой древний метод определения. Если он утверждает, что он святой, всенародно, да? И все люди, много людей следуют за ним, то если правитель серьезно сомневается в этом, то есть такой варварский метод. Он сажает его в одну яму с тигром. Если человек святой, тигр его не ест, облизывает просто, виляет хвостом. Он видит, что этот с голодным тигром в одну яму сажает. Он видит, что этот человек святой, от него идет счастье, он наполняется этим счастьем, у него голод пропадает таким образом. И он уже виляет хвостом, у него нет голода, и он чувствует очень большую радость. Таким образом, если человек святой, то его не съедят. А если не святой, то его съедят. Вот и все. Очень простое решение. Поэтому мы должны с вами научиться быть святыми. Тогда нас змея не будет кусать и так далее, если сам Бог этого не захочет. С Махариши. Если вы имеете в виду, вот Махариши, это значит человек. То есть Махариши, это означает великий мудрец, переводится. Я не общался вот с самим Махариши, который вот организовал это движение. Я не встречался с ним, поэтому ничего не могу сказать. Но я знаю много Махариши, которые живут в святых местах. Вот кто поет эту музыку, тоже он великий мудрец. Но я не могу сказать, что он может сравниться с этим человеком. Потому что каждый выбирает себе духовного учителя. Кто-то выбирает вот этого духовного учителя, которого зовут Махариши. Всякие реакционные действия приводят к катастрофическим последствиям. Это к тому, что может есть смысл постепенного перехода к вегетарианству. Вы знаете, смысл здесь не в реакционном подходе заключается, а в том, что если вы отковырнете маленький кусочек от живота коровы или отковырнете большой разницы для нее не будет. Понимаете? Можете проэкспериментировать. Ножичек, если ей воткнете и скажете, я постепенно буду переходить к вегетарианству, я сейчас отковырну от тебя не так много. Ну, чуть-чуть там, маленький кусочек. И корова орет, ей все равно, маленький или большой, она бегает, копытами стучит. Потому что она чувствует несправедливость. Помните, мы говорили, от чего боль возникает? От того, что ложное эго, оно сталкивается с действиями другого человека. И она говорит, корова внутри себя, какая несправедливость. И она бодается, топает, и глаза из глаз ее текут слезы. Хоть маленький, хоть большой, грех один и тот же, понимаете? Поэтому, что касается грешить или не грешить, вот. Сколько я изнасилую девушек, так как я насиловал в неделю 10, теперь я буду одну насиловать, и это мой уже прогресс. В этом случае это не действует, понимаете? Хоть ты 10 изнасиловать, ты должен быть убит, и хоть ты одну изнасиловал, тоже ты должен быть убит. Это одно и то же. То есть, это значит, насильно должны поступить с тобой тоже. Поэтому по судьбе человек хоть 10, хоть одну, в разной степени, но когда человек умирает, какая разница, да? В какой степени он умирает? Он все равно умирает. Точно так же корова, если она умирает, какая разница, сколько мяса у нее съели от этого? Там, маленький кусочек или всю корову. Ее же пока не зарежешь, мясо не возьмешь, правильно? Поэтому в этом случае это не действует. И ответ несет человек одинаково. Что он мало ест, что много. Какое место по аюрведе должна занимать любовь? Любовь между мужчиной и женщиной. Мы поговорим об этом. Просто я говорил уже, что существует любовь на разных центрах между мужчиной. Если вы считаете любовью то, как это возникает между собакой и кошкой, это один вид любви. И в жизни человека такая любовь должна быть, иметь место, когда нужно зачинать детей. В основном. Вот. Другие же такие любовные отношения приводят к большим проблемам, когда она на нижних центрах вспыхивает. Но в целом она как бы на тонком плане всегда существует. Поэтому все зависит от того, как к ней относиться. Если мы ее культивируем и считаем центром своей жизни, значит мы родимся животным в следующей жизни. Вот. Бывает любовь на высших центрах. Это тогда, когда человек испытывает долг перед своей семьей, перед своей женой, и он пытается и дать духовные знания, муж, а жена хочет, чтобы у мужа все хорошо было в жизни. То есть от зависимости от того, от пола тоже имеет разный смысл. Мы будем об этом тоже говорить. В этом случае настоящая любовь возвышенная, она приводит к хорошему, к тому, что все возвышается. Таким образом, как проверить, я вам могу сказать, очень просто. Как проверить, возвышенная любовь человека молодого к женщине или невозвышенная? Есть такая древняя история. Одна девушка хотела проверить, и ей принц один предложил руку, она хотела его проверить, и она была очень мудрая, эта девушка необычная совершенно, она была очень красивая, очень мудрая, и она сказала ему: «Ты действительно считаешь, что ты хочешь меня взять замуж, и что ты меня любишь?» Он сказал: «Да». Тогда она сказала: «Подожди две недели, через две недели, тогда мы с тобой обвенчаемся. Ты придешь ко мне через две недели, мы обвенчаемся». Он пришел через две недели и увидел перед собой сморщенную такую женщину, такую всю, как бы, обтянутую кожей. То есть, и он увидел, узнал в ней свою любимую. И она две недели эти спила слабительно и голодала. И она очень сильно потеряла своей красоте при этом. У нее лицо стало такое обтянутой кожей, и красоты никакой не было. И он сказал, тогда он так возмутился и сказал: «Я не могу тебя сейчас взять замуж, не могу, потому что ты стала такой безобразной, некрасивой». Вот. И она сказала: «Так тебе нужна я или моя красота?» Он говорит: «Мне нужна твоя красота». И тогда она сказала: «Иди возьми вон в тех вон сосудиках стоит». Она все, что из нее выходило, когда она это все собирала. Она это все собирала. И она говорит: «Вот то, что это я, плюс вот то, это я вместе с красотой. Поэтому ты можешь взять то, что осталось там». И он заглянул, сказал: «Там просто плохо пахнет», и ушел. Он ничего не понял. Поэтому настоящая любовь — это когда человек любит просто качество другого человека, возвышенные качества. Потому что другая любовь, она быстро проходит. Вы можете убедиться в этом. Потому что она очень быстро тает. Любовь на нижних центрах, она быстро тает, потому что ее секрет возвышенной любви какой? При соприкосновении происходит увеличение. А любовь на нижних центрах, она обладает такой силой. При соприкосновении происходит уменьшение. Понимаете, когда человек соприкасается с другим человеком на нижних центрах, он оскверняется от него, и постепенно он теряет любовь к этому человеку. И поэтому вы знаете, что молодые люди очень часто не хотят любить слишком долго одну девушку, они ее бросают потом, и потом другую начинают любить. Это происходит в результате осквернения, он уже чувствует, какая она противная. Я ее любил так, а теперь я не люблю, она противная стала для меня. Потому что происходит осквернение, это уже не любовь. Точно так же происходит, когда люди женятся именно с одним мотивом, вот этим таким, на нижних центрах основанным, тогда через 2-3 недели начинают жестоко ругаться между собой. Если других причин любить друг друга нет, они начинают скандалить, ругаться, и психологи описывают это как вторым этапом супружеской жизни. Там медовый месяц, а дальше начинают эти вот разборки появляются. На самом деле настоящая супружеская жизнь не имеет таких этапов. Если человек женился сознанием, он разумно подошел к этому, и он выбрал себе невесту в соответствии с своей природой и выбрал в соответствии с ее качествами, характера, тогда он не будет разочаровываться. И таким образом он обретет радость в своей жизни. Не на одну секунду, а на постоянно. Поэтому вы должны как бы выбрать, как вы хотите выйти замуж или жениться. В соответствии с сознанием. Или как вы хотите женить своих детей. Это ведическое знание, я это не придумывал.